Я продолжаю вам рассказывать про те наказания, которые Ашем послал египтянам в Египет, в Египте. О, вы помните, что уже 9 казней, 9 наказаний, мы про них говорили. Есть такая песня, не песня, но мелодия, на которую в Хейдере ребята заучивают название этих 10 казней, 10 кар, которые послал Ашем на Египет. И я хотел бы, чтобы вы тоже их, ну, я не знаю, сможете ли вы их запомнить, но, по крайней мере, попытаемся. Дам цфардея киним, аров девершхин, барад арбе хойшех, маказ бе хой ройс. Дам цфардея киним, аров девершхин, барад арбе хойшех, маказ бе хой ройс. Дам цфардея киним. Это первые три, да? Дам — это у нас что такое? Это у нас кровь. Цфардея — это лягушки. Киним — это вши. Вши. Дам цфардея киним. Кровь, лягушки, вши. Да? Потом у нас следующее. Аров девер шхин. Ароев — это дикие звери, которые пришли бы рвувия, перемешанные все дикие звери. Девер — это болезнь, которая поразила всю скотину, падеж скота в Египте. Девер. Шхин. Шхин — это язвы, болячки, которые поразили египтян. Аров девер шхин. Аров девер шхин — это дикие звери, падеж скота и язвы. Следующая тройка у нас. Барад арбе хойшех. Барад арбе хойшех. Барад — это у нас огненный град, который опустился на Египет. Я прошу всех выключить микрофоны, иначе меня не слышно. Когда я говорю, и кто-то включает микрофон, то всем остальным меня не слышно. Барад — это у нас град. Арбе — это саранча, много-много кузнечиков. Хойшех — это, вы знаете, тьма, темнота. Барад, арбе, хойших. И последнее, 10-е. Кто-то включил микрофон. Я слышу, что вместе со мной говорю я еще раз, у кого-то второй раз. Это очень сбивает, путает. О, спасибо, спасибо. И последняя 10-я казнь — это макат Бехорот. Это гибель первенцев, макат бхорот. Давайте попробуем запомнить их. Дам цфардея киним, аров девершхин, барад арбе хойшех, маказ бехой ройс. Дам цфардея киним, аров девершхин, барад арбе хойшех, маказ бе хой ройс. Так вот, я вам уже рассказывал про то, как вся жидкость превратилась в Египте в кровь. Я вам рассказывал про то, как было нашествие лягушек. Я вам рассказывал про то, как вши мучили египтян, маленькие и огромные, с куриное яйцо. Я вам рассказывал про диких зверей, которые напали на египтян. Я вам рассказывал про то, как умерла вся скотина, которую не загнали в стойло, которую вывели пастись. А, я вам рассказывал, как все тело египтян покрыли язвы. Потом я вам рассказывал про то, как спустился с неба огненный град, как саранча поела все, что осталось после этого града, и как потом в темноте не могли двигаться египтяне не могли сдвинуться со своего места, потому что эта темнота была такая, что она была просто твердая темнота. Но у евреев вокруг них всегда был свет. У египтян была вокруг них темнота. Это не солнце погасло, а у египтян как будто бы их закрыли такой пленкой черной, что они ничего не видели и не могли пошевелиться. А у евреев, пожалуйста, они могли спокойно ходить, и все было видно. И они ходили и смотрели, где египтяне спрятали свои драгоценности, но не брали, потому что Ашем не разрешил брать без разрешения, чтобы никто из евреев не привык брать без разрешения. Вы знаете, что Ашем, он очень заботится о том, чтобы евреи вели себя хорошо и правильно, и чтобы они не привыкали к плохим поступкам. Брать без разрешения – это очень-очень дурной поступок. Брать чужое без разрешения – это воровство. И Ашем не хотел, чтобы евреи привыкали к таким вещам, поэтому он разрешил только смотреть, но не трогать. Но не трогать. И вот, наконец, когда закончилось девятое наказание, когда закончилась тьма, фараон позвал Муше и сказал ему: «Ой, ой, нету сил. Хорошо, идите, служите Ашему, как ты просишь, служите Ашему, и пусть и мужчины идут, и я согласен уже, чтобы и женщины шли, и чтобы дети шли, и чтобы старики шли, и только свою скотину, своих животных вы оставьте в Египте». А Моше сказал: «Не только нашу скотину, не только наших животных мы возьмем с собой, но еще и ты дашь нам своих животных, чтобы мы принесли жертву от твоего имени, чтобы Ашем тебя простил. Не останется в Египте ни одна овечка, ни одна коза, ни один барашек, ни одна корова, ничего не останется в Египте. Все до последнего копыта, до последнего рога, все уйдет вместе с нами. Потому что мы не знаем, какие именно животные нам понадобятся для принесения корбана Ашему. Мы не знаем, Ашем нам еще не сказал, какой именно корбан он хочет получить, поэтому мы возьмем всех своих животных, чтобы все они были готовы». Фараон разозлился, и он закричал на Муше. Он сказал ему: уйди от меня, берегись! Если ты еще хоть раз появишься перед моим лицом, если я хоть раз еще тебя увижу, — закричал фараон, — ух, ты умрешь!» Моше ему ответил: «Правильно ты говоришь. Я больше не увижу твоего лица, я больше не встану перед тобой, и ты больше меня не увидишь, даже когда ты захочешь. Ты меня не увидишь». Шем сказал Муше: «Еще одно последнее бедствие, последнюю казнь я наведу на фараона и на Египет. После этого он отпустит вас полностью со всем, что у вас есть, и он еще будет торопить вас уходите скорее, из силы выталкивать из Египта. И больше он не захочет вас держать». И Шем повелел Муше сказать всем евреям, чтобы каждый попросил у своих ближних, у тех, кто живет рядом с ним, чтобы каждый попросил украшения, чистые одежды красивые, и у евреев, и у египтян. Евреи, они так и поступили. Они стали просить друг у друга чистой одежды и украшения, и каждый еврей друг другу, они с радостью давали все, что друг у друга просили. Если Хасия попросила у Дворы красивые бусы, пожалуйста, Хасия, я с радостью даю тебе бусы, чтобы ты выглядела лучше всех, красивее всех, когда мы будем стоять перед Ашемом. Если Мирьям попросила у нее субботнее платье, пожалуйста, я хочу, чтобы ты была в самом красивом моем платье, когда мы будем стоять перед Ашемом. Пожалуйста, с радостью. Когда египтяне увидели, с какой радостью евреи делятся друг с другом одеждой и украшением, когда евреи после этого стали просить украшения у египтян, то египтяне тоже стали давать им. Они увидели, как евреи ведут себя друг с другом, и они даже позавидовали, как евреи любят друг друга и как они друг с другом делятся, и тоже стали давать им все украшения, которые евреи у них просили. И красивые, шикарные одежды, вышитые золотом и серебром, и с подвесками, и серьги на уши, и короны на головы. А кто из египтян пожадничал, он говорил: я не помню, куда я положил свою большую корону с изумрудами. А еврей ему отвечал: как, ты не помнишь? Он лежит у тебя вон там в шкафу, в третьем ящике. Этот египтянин открывал ящик, действительно, там лежит эта корона. Спасибо, что ты мне напомнил. Пожалуйста, бери, только уходите скорее. Откуда евреи знали, где у египтян лежат спрятанные их драгоценности, они... Когда была девятая казнь, когда была тьма, евреи все высмотрели, где что у египтян лежит, и они знали, что у них можно попросить, что у кого есть хорошего, красивого. И так евреи обобрали этих египтян и получили свою награду за долгие-долгие годы, которые они тяжело работали на египтян, ничего не получая от них взамен. Ашем сказал Моше: ровно в полночь я появлюсь посреди Мицраима, посреди Египта. Ровно в полночь я появлюсь, и все первенцы всех египтян, первенцы всех их рабов, первенцы всех их животных, все первенцы, все первородные из скота и из людей, все умрут, первенцы. О, и будет великий вопль, крик по всей земле египетской, такой крик, какого никогда еще не было. А у всех евреев будет все в порядке. И ни один пес, ни одна собака не посмеет на них даже оскалить зубы или гавкнуть. Чтобы вы знали, что Ашем делает различие между египтянами и между евреями. Вы знаете, почему Ашем наказал особенным образом первенцев? Дело в том, что первенцам египтяне поклонялись. Они поклонялись первенцам как идолам. Самым главным первенцем был, конечно, сам фараон. Он восседал на троне, он считался самым главным идолом, самым главным божеством всего Египта. Он сказал: «Я создал весь мир, и я создал сам себя». Помните, как он сказал? А они поклонялись первенцам, когда, Когда Шем наказывает идолопоклонников, вместе с ними он наказывает их идолы, он разрушает их идолы. Вы помните, как не хотел Яков, чтобы не дай Бог, не остаться в Египте, чтобы египтяне не стали ему поклоняться. И Йосеф тоже не хотел, чтобы египтяне ему поклонялись. Он попросил его спрятать его тело после того, как он умрет, чтобы египтяне ему не поклонялись.
Он не умер.
Почему так праведники не хотели, чтобы египтяне поклонялись их телам? Чтобы потом, когда будет казнь первенцев, чтобы их тела не пострадали от этой казни, потому что в это время пострадали не только те, кто поклоняется идолам, но и все их идолы, все идолы были разрушены в этот момент. Вы знаете, что в каждом человеке В нем есть душа. У некоторых душа большая, красивая, потому что они ее хорошо кормят, свою душу. Чем мы кормим душу?
Заповедями.
Исполнением заповедей, мицвот, совершенно верно, и хорошими поступками праведными. И тогда душа, она становится большая, толстая, красивая. А тот, кто душу свою держит в голоде, тот, кто не дает ей той пищи духовной, которая ей так нужна, у него душа маленькая, еле-еле, как огонек слабенькой свечечки, еле-еле теплится в нем. И все. Вы знаете, что душа – это частица Ашема. Частица Ашема, она внутри нас, она связывает нас с Ашемом. Не дай Бог, если она оторвется от Ашема, это называется карет. Уай, она потухнет, она не сможет гореть сама, эта свечечка маленькая. Но если маленькая свеча, если рядом с ней есть большой-большой костер, сильный-сильный горячий огонь, если ее поднести, свечечку, к этому огню, вы знаете, что со свечой происходит? Она сразу тянется к этому огню и пшик, тает, расплавляется вся. Поэтому к Ашему мы не можем приблизиться прямо к Ашему, к самому святому источнику его святости. Каждый из нас может приблизиться к Ашему настолько, насколько позволяет его душа, чтобы она не расплавилась, чтобы она не растворилась, не сгорела от этого огромного-огромного костра, огромного-огромного огня, от Ашема. Ай, тот, у кого душа большая и сильная, он может приблизиться к Ашему чуть-чуть поближе. Тот, у кого душа слабенькая, ему нельзя приближаться слишком близко, он должен от Ашема быть подальше. Поэтому праведники, они окажутся ближе всего к Ашему. Настолько, насколько они смогут подойти, чтобы не расплавиться. Чтобы их души не расплавились, чтобы их души не исчезли в огне Ашема. А те, кто не такие праведники, тем придется быть подальше от Ашема. Это немножко грустно, но все-таки... Так вот, в Египте Ашем, он вдруг неожиданно проявился в нашем материальном мире рядом с египтянами, рядом с их первенцами. Ай, их души так близко Ашема не могли выдержать. Их души сразу пшик, сгорели, моментально сгорели, расплавились в этом огромном огне. Да. Как Ашем мы стать не можем, но праведники, чем больше заповедей мы сделаем, чем больше хороших поступков мы совершим, тем наша душа будет гореть ярче и сильнее. Я не знаю, можно ли стать так костром, да, но, по крайней мере, чтобы это была не вот такая свечечка, а вот такая вот большая свеча, которая может гореть долго, которая может быть ближе к Ашему. Так вот, души египтян, они были слабенькими, тоненькими свечечками. Когда Ашем открылся, то их первенцы сразу, пшик, души их сгорели, и они превратились сразу в мертвых. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Броху, хорошо, Мих. Омей. Омейн. Бемицвотав вицивано, это было лишнее. Но ничего страшного. Главное правильная кавана.
Я хотел что-то сказать,
Да, я слушаю.
Что египтяне, они поклонялись мертвыми. Тогда, но они все равно поклоняются, даже если они не живые.
А они уже потом боялись поклоняться. Я вам сейчас потихоньку расскажу, что же там произошло со всеми этими египтянами. Только если меня не будут прерывать, хорошо? Выключили все микрофончики, и я рассказываю дальше.
А слышно, не видно?
Да, мне слышно вас очень хорошо всех, кто не выключил микрофончик.
Ну,
да.
У нас камера просто не работает.
А, ну,
я
может...
спрашиваю, он хотел спросить что-то.
Ага, я слушаю.
Почему фараон не умер, ведь он был первенцем?
Совершенно верно, я об этом расскажу, я об этом обязательно расскажу. Я не знаю, если я успею сегодня об этом рассказать, но об этом есть особый отдельный мидраш, который объясняет, почему фараон не умер. Это очень-очень хороший вопрос, прямо-прямо вопрос из Торы, прямо из устной Торы, да, из Гмары, почему не умер фараон. Это очень хороший вопрос, и на него есть ответ. Но сегодня я уже, наверное, не успею это рассказать. Это я расскажу в одном из следующих уроков, потому что очень-очень-очень много интересных вещей есть про последнюю вот эту казнь, про казнь первенцев. Очень-очень много. Я постараюсь все, что я вспомню, я вам обязательно расскажу. Напомните мне потом про этого фараона, когда египтяне будут барахтаться в Красном море и тонуть, почему не утонул вместе с ними фараон, и тогда я вам напомню, почему он не умер во время казни первенцев. Я вам это обязательно расскажу. Так, остановился я на чем? Остановился я на том, что я рассказывал, как Ашем убил этих самых первенцев, он просто появился рядом с ними, и они сразу же умерли. Это как это было. А пока Моше сказал фараону, что да, ты меня больше не увидишь, и он вышел от фараона в гневе. Моше рассердился на фараона. 9 казней получил фараон, и до сих пор он не раскаялся, до сих пор он не хочет отпустить евреев и все еще выставляет какие-то свои требования, условия. И до сих пор 9 казней он уже получил и все еще не смирился и не принял волю Ашема. Дело в том, что для того, чтобы выйти из Египта, недостаточно было согласия фараона. Нужно было еще что-то очень важное от евреев, чтобы евреи сделали что-то очень-очень важное. Что им нужно для того, чтобы выйти из Египта? Им нужны заслуги. Как можно получить заслуги?
Чуву!
Чуву, очень хорошо. Выполнить какую-нибудь заповедь, сделать какое-то хорошее дело. Конечно же, когда евреи давали друг другу свои одежды и свои украшения, это было очень хорошим делом. Конечно же, когда евреи исполняли повеление Ашема попросить одежды и украшения у египтян, это тоже было исполнением заповеди, но этого было еще недостаточно. Ашем дал еще 2 заповеди евреям. Одна заповедь Ашем показал Моше. Вот эта ночь, посмотри хорошенько на луну. Когда ты увидишь такую луну, это начало месяца. Вот когда ты увидишь такую луну, ты осветишь месяц. Ашем дал заповедь об освящении месяца. И Ашем сказал, что вот этот месяц, месяц Нисан, он будет у вас первым среди всех месяцев года. Он будет первым месяцем. И хотя у нас Рош ха-Шана, она в Тишрее, но первым месяцем называется Нисан. И от него дальше идет второй, третий и так далее счет месяцев. Год начинается с Тишрея, а месяцы, месяца, как правильно сказать, месяц, порядок месяцев начинается с Нисана. Этот месяц, он будет у вас первым. И он показал Муше, как должна выглядеть луна, чтобы можно было осветить месяц. Муше сначала не мог понять, как, когда Ашем ему пытался объяснить, и тогда Ашем ему просто показал на небе, вот смотри, вот такая вот луна будет, и тогда сможешь осветить новый месяц. И этому Моше научил потом всех евреев, чтобы у них была заповедь об освящении месяца. И вторая важная заповедь – это заповедь о пасхальной жертве. Пасхальная жертва, Корбан Песах, это должен быть ягненок, это должен быть маленький барашек или маленькая овечка, или маленькая коза, маленький козленок. Ашем повелел, чтобы заранее, не в тот же день, когда уже Песах, да, а чтобы заранее, чтобы в 10-й день месяца Нисан каждая семья пусть возьмет себе по ягненку, каждый на свой дом, в свой дом, прямо в дом его возьмет, да. Если дом маленький, в нем слишком мало людей, то могут собраться два дома и взять одного ягненка на двоих. Главное, чтобы каждому досталось по кусочку этого мяса от пасхального агнца, это ягненка. По числу членов семьи обязательно должно всем хватить хотя бы по маленькому кусочку размером с маслину, кезайт, размером с маслину, чтобы каждому хватило. И нужно проверить этого ягненка, чтобы он был без болячек, чтобы он не был ни хромой, ни больной, чтобы он был годен для корбана, годен для приношения Ашему. И в течение всех этих 5 дней до Песаха этот ягненок пусть остается с вами в доме. И вы проверяете его, привяжите его рядом со своей кроватью. И каждое утро вы встаете, вы проверяете, что у него нигде не появилась ни болячка, ни трещинка, что он здоровый, и он готов быть принесенным курбан. И эта мицва, эта заповедь, это было настоящий подвиг. Почему это был подвиг? Египтяне стали спрашивать, а что это? Что это вы такое делаете? Почему вы ягненка привели к себе домой? Евреи им отвечали, этого ягненка мы зарежем для курбана Ашему, чтобы сделать курбан, принести его в жертву Ашему. А египтяне, они поклонялись овцам, они поклонялись коровам, они поклонялись козам, как... Они считали, что ягненок – это их бог, у которого надо просить чего-то, которому надо поклоняться, которому кланяться нужно, которому нужно на тарелочке приносить травку на тарелочке и кормить его с тарелочкой, ложкой, с вилкой. И когда евреи им начали говорить, мы их зарежем для Ашема, этих ягнят, египтяне начали плакать. Они хотят зарезать нашего бога, нашего идола. Для своего Ашема они хотят нашего бога зарезать. Египтяне, они могли за такой поступок, они могли разозлиться, они могли убить даже евреев за такое. Только подумать, что египетского бога, да, египетского идола кто-то хочет зарезать для Ашема в Курбан. Ой, египтяне могли разозлиться, поэтому то, что евреи согласились и сразу выполнили эту заповедь Ашема, это был настоящий подвиг. И раз они совершили такой подвиг, у них появилась огромная-огромная заслуга. И египтяне, ни один из них не посмел разозлиться. Ай, они только стояли и плакали. Так им и надо, злодеям. Сколько они мучили евреев, что евреи плакали. И вот теперь пришла очередь египтян плакать. Ай. Дальше я вам расскажу в следующий урок, потому что сегодня уже закончилось наше время нашего урока.